Значит, третий вопрос. Научное и антинаучное знание. Несколько слов по этому поводу сказано на странице 6, но чрезвычайно мало. Буквально, значит, два абзаца. Значит, что писать в ответ на этот вопрос, значит, остается непонятным. Прежде чем рассказывать по поводу научного и антинаучного знания, я хотел бы заметить, что для современности антинаучные какие-то проявления являются не очень актуальными. Значит, антинаука – это то, что стремится, так сказать, уничтожить науку, значит, заставить прекратить заниматься наукой, подорвать авторитет науки и так далее. Вот для, значит, нынешнего времени это не характерно, таких людей практически нет. Вот антинаучный характер имело, например, раннее христианство. Если вы почитаете, например, послание апостола Павла, значит, он особенно был критически настроен, вы увидите, вот какой ненависти они пронизаны по отношению, значит, к людям науки, к мыслителям и так далее. Значит, Павел писал: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас пустою философией по стихиям мира». Вот и добавлял: «Бог избрал не мудрых мира сего, чтобы посрамить мудрых мира сего». Вот. Раннее христианство занимало очень такие ярко выраженные антинаучные позиции. Но для современного христианства это не характерно. И вообще в мире в современном мало сил, которые открыто выступали бы против науки. Для современного этапа развития нашей цивилизации гораздо большую важность и больше интерес представляет другой феномен. Феномен псевдонауки или лженауки. Поэтому я, значит, с вашего позволения, буду говорить так: не научные и антинаучные знания, а научное и лженаучное знание. Вот поймите себе, пожалуйста. Научное и лженаучное знание. Ну и начну с определения. Лженаука. В скобочках можете пометить. Псевдонаука. Это синоним. Лженаука. Она же псевдонаука. Это деятельность, которая, не принося научного знания, тем не менее претендует на статус и авторитет науки. А научное знание – это знание, которое объективное, достоверное, точное и практически эффективное. В этом определении важны обе его стороны. То есть то, что не приносит научного знания, и при этом еще претендует на то, чтобы называться наукой. Вот скажем, религия, как правило, не может быть названа лженаукой. Потому что, если вы опять-таки посмотрите священные книги, практически любой из религий, или потолкуете со священнослужителями, значит, они не будут вас убеждать, что вот их вера научно обоснована. Вот более того, значит, они будут говорить, что требовать доказательств – это, в общем-то, грех. Значит, если ты веришь, ты должен просто верить. Вот не требуя доказательств. Вот. Но как только вам начинают говорить, что вот есть такая христианская наука, а в Соединенных Штатах есть такая секта христианская наука, даже можно сказать церковь христианской науки, очень известная их газета Christian Science Monitor, христианский научный наблюдатель, как только представители религиозного течения начинают претендовать на то, что их учение научно обосновано, они превращаются автоматически в лжеученых. Значит, есть... Значит, так называемые научные креационисты. Это люди, которые не просто верят в то, что мир возник так, как это было написано в Библии, но они утверждают, что вот то, что написано в Библии, это научно обосновано. И что можно научно подтвердить, что, значит, мир был создан за 7 дней, там, в первый день был отделен свет от тьмы и так далее. Как только начинаются такие вещи, мы имеем дело уже с ярко выраженной лженаукой. Значит, небольшая классификация. Значит, лженауки бывают. А. Реликтовые. Реликтовые. Реликт означает пережиток старины. Вот реликтовые псевдонауки – это те формы знания, в которые знание человека о природе было облечено в далеком прошлом. Просто других форм знания тогда не было. Но с тех пор прошло много времени, появились соответствующие науки, которые описывают данный круг явлений, а эти формы знания почему-то выжили. Вот к числу реликтовых псевдонаук относятся, например, астрология, нумерология и алхимия. Астрология, нумерология и алхимия. Астрология, нумерология и алхимия. Когда-то давно знание человека о том, что происходит на звездном небе, было перемешано с мифами и было неотделимо от этих мифов. И других знаний, не мифологических, о том, что не облеченных формой мифа, о том, что происходит на небе, просто-напросто не было. Но с тех пор прошло много лет. Появилась астрономия, которая небесные явления описывает точно научными методами и так далее. А, значит, астрология сохранилась. Вот, между прочим, первое сочинение, в котором доказывалось, что астрология есть лженаука, вот, ну, конечно, не в таких терминах, было написано около 2000 лет тому назад древнеримским автором Секстом Эмпириком. Называлось «Против астрологов». Тем не менее, астрология существует и сейчас. Нумерология – это псевдонаука, которая утверждает, что, значит, зная числа, которые связаны с обстоятельствами жизни человека, можно предсказать его судьбу, его характер и так далее, и так далее. Вот довольно яркий пример применения нумерологии описан Львом Толстым в романе «Война и мир». Если вы читали, вот, и если еще помните, то Пьер Безухов, когда, значит, решал для себя, что должен делать русский интеллигент, когда, значит, враг в сердце страны, значит, он начал играться с буквами своего имени, каким-то образом каждой букве поставил соответствие число, произвел какие-то операции с этими числами, там сложил, перемножил и получил в результате 666, число зверя. Вот решил, что он и есть тот самый зверь, значит, который призван Наполеона убить, значит, сунул пистолет за пазуху и пошел убивать. Второй класс псевдонаук – оккультные. Значит, к ним можно отнести спиритизм, месмеризм, биоэнергетику в кавычках. Спиритизм, месмеризм, биоэнергетику, только в кавычки возьмите биоэнергетику. Значит, что общего между этими псевдонауками? Общей у них является одна, но главная идея. Главная идея оккультных псевдонаук заключается в том, что помимо нашего реального мира, в котором действуют законы природы, и такие, что их нельзя обойти, существует еще какой-то другой мир. Там он называется в разных оккультных науках по-разному. Вам могут говорить об астральном мире, вам могут говорить о параллельном измерении, вам могут говорить о биополе. Это, в общем-то, значит, аналог вот этой параллельной реальности. Самое главное свойство, которое приписывается этому параллельному миру, заключается в том, что там все можно. Там никакие ограничения не действуют. И ежели, значит, человек, будь то спиритический медиум или, значит, экстрасенс, обладает талантом, значит, выходить туда, в этот параллельный мир, то он может, значит, производить там всякие удивительные вещи, которые в нашем мире невозможны. Третья строчка в нашей классификации – модернистские. Слово «модерн». Модернистские псевдонауки. Модернистские псевдонауки. Ну, это псевдонауки, которые обычно возникают на базе некоторых идей, значит, прямо или косвенно почерпнутых из фантастики, иногда даже из научной фантастики. Ну, к числу модернистских псевдонаук относится, например, уфология. Уфология. Значит, уфологи считают, что все неопознанные летающие объекты, которые наблюдаются, нереально наблюдаются. Вот они считают, что все неопознанные летающие объекты – это результаты деятельности разумных, высокоразвитых инопланетян. Вот. Как раз вот идея, почерпнутая прямо из научной фантастики. И последний, как говорят англичане, последний по порядку, но не по значению, last but not least, класс псевдонаук – девиантная наука. Девиантная. Девиантная означает уклоняющийся, отклоняющийся, имеется в виду от нормы. Вот, скажем, подросток с девиантным поведением – это, попросту говоря, хулиган, у которого поведение отклоняется от все-таки нормы. Так вот, девиантная наука, она больше всего похожа на настоящую науку и потому представляет, пожалуй, самый большой интерес, но и от нее самые большие неприятности практически проистекают. Это деятельность, которая выполняется людьми, имеющими все формальные признаки ученых. То есть люди, которые, значит, которых можно отнести к этой категории, они, как правило, имеют ученые степени, ученые звания. Это деятельность, которая выполняется в академических институтах и высших учебных заведениях, причем государственных высших учебных заведениях. Но, тем не менее, выполняется сознательным нарушением требований научного метода. Доцент, кандидат или там даже доктор-профессор в академическом институте вполне может заниматься псевдонаукой. То есть заниматься исследованиями с сознательным нарушением правил научного метода. К сожалению, самые яркие примеры псевдоученых, значит, дала наша страна. Вот, наверное, крупнейший псевдоученый в области девиантной науки всех времен и народов — это печально известный академик Лысенко Трофим Денисович, вот, который в течение более чем 30 лет возглавлял, значит, биологические и сельскохозяйственные исследования в нашей стране, выдвинул множество, значит, теорий, очень смелых и экстравагантных. Значит, все они оказались, значит, не просто ошибочными, все они оказались просто дутыми. И никаких оснований ни под одной из них не было. Вот. Но он имеет полный комплект регалий. Он и доктор, он и профессор, он и академик. Более того, он длительное время был президентом Академии сельскохозяйственных наук. Он и герой социалистического труда, по-моему, дважды. И так далее, и так далее. Тем не менее, крупнейший псевдоученый. Как можно отличить, значит, псевдонауку от науки настоящей? Ну, ее можно, конечно, отличить по содержанию. Скажем, что касается астрологии, то ее основная идея о том, что, значит, расположение небесных светил в момент рождения человека оказывает влияние на всю его последующую жизнь, эта основная идея многократно проверялась. В общем, проверить ее несложно. Возьмите просто статистику, наберите, значит, по людям, значит, кто в какой области отличился, значит, кто какими чертами характера обладал, а потом посмотрите, как распределяются эти люди по знакам зодиака. Вот. Ведь если верить астрологам, то все родившиеся, скажем, по знакам рыб должны обладать определенными чертами характера и склонностью к определенного рода деятельности. Значит, тогда в этом виде деятельности должен быть особенно высок процент тех, кто родился под знаком рыб. Ну и так далее. Много раз проводились такие статистические, значит, проверки никаких корреляций между знаками зодиака и свойствами человека, уровнем его достижения обнаружить не удалось. Но вы понимаете, я знаю, что такие проверки проводились, а вы знаете? Не знаете. Это информация, которая не очень широко доступна. Есть такой некто Шитов, значит, который активно пропагандирует сейчас свою теорию. Теорию, господи, все время вылетает из головы ее название, твистерных полей. Значит, я потом вспомню, как точно она называется. Причем, если посмотреть книжки, которые этот человек пишет, значит, они очень похожи на научные. Там множество формул и так далее. Но если начинать разбираться, каким образом эти формулы выводятся? Оказывается, никак они не выводятся. Каким образом происходит переход от одной оценки к другой оценке? Оказывается, при практически каждом таком переходе делается очень грубая ошибка. То есть можно понять по содержанию этой писанины, что это на самом деле не научное знание, потому что оно не выдерживает простейшей проверки. Однако это понять легко, скажем, мне, я все-таки доктор физико-математических наук, а если, скажем, такая книга попадет в руки к вам, или, скажем, другая, более реальная ситуация, у нас в Воронежском областном институте повышения квалификации работников образования, который раньше назывался попросту Институт усовершенствования учителей, работает человек, являющийся, приверженцем этой теории. Учителя к нему приезжают со всей области повышать квалификацию. И он, среди прочего, рассказывает им это дело. Может ли учитель, обычный учитель, которому когда-то рассказывали школьную физику, которому рассказывали физику вузовскую, но он ее уже давно забыл, потому что уже 25 лет преподает только в школе, разобраться, что же ему рассказывают. Действительно то, что имеет отношение к реальности, то, что научно обосновано, или так, ерунду всякую. Конечно же, не может. А каким образом все-таки можно понять, кто перед нами? Ученые или псевдоученые? Так вот, наиболее верным признаком, позволяющим отличить науку от псевдонауки, является несоблюдение псевдоучеными требований научного метода. Наиболее верным признаком, позволяющим отличить псевдонауку от науки, является несоблюдение требований научного метода. Несоблюдение требований научного метода. Наиболее верным признаком, позволяющим отличить псевдонауку от науки, является несоблюдение требований научного метода. Для псевдоученых характерно. Для псевдоученых характерно. Некритический подход к отбору исходного материала. Некритический подход к отбору исходного материала. Некритический подход к отбору исходного материала. То есть за нечто достоверное принимаются легенды, мифы, рассказы, полученные из третьих рук. И говорится, видите, ведь так же все происходит. У одной женщины есть сестра, знакомая, которая, побывавшая в Бразилии, рассказала, что ей там рассказывали. Примерно так. Б. Пренебрежение противоречащими фактами. Пренебрежение противоречащими фактами. Пренебрежение противоречащими фактами. Я уже говорил, что много раз проводилась проверка предсказаний астрологов. Неизменно эта проверка показывала, что рационального зерна в ней нет. Их это совершенно не интересует. В. отсутствие законов, а следовательно предсказательной силы. Отсутствие законов, а следовательно предсказательной силы в псевдонаучных построениях. Отсутствие законов, а следовательно предсказательной силы в псевдонаучных построениях. Отсутствие законов, а следовательно предсказательной силы в псевдонаучных построениях. Ну вот, сейчас довольно много издается уфологической литературы, и газеты, и журналы выходят. Полюбопытствуйте как-нибудь, купите, значит, почитайте. Очень яркие, захватывающие рассказы о том, как села летающая тарелка, там кого-нибудь из прохожих взяли, увезли к себе на Вегу, что-то там им показывали. Очень интересно читать. Попробуйте кому-нибудь из уфологов задать вопрос. Ну хорошо, поверили мы вам. Действительно, вот эти неопознанные летающие объекты, это космические корабли инопланетян. Мы верим вам, что вы крупный специалист, поэтому скажите, пожалуйста, где и когда состоится посадка очередной летающей тарелки? Я сам лично хочу прийти туда и поздороваться с этими зелеными человечками. Фиг вам, называется. Не ответят. Ни за что. Нет предсказательной силы. И последнее, значит, из важнейших особенностей, нарушение общепринятых этических норм. Нарушение общепринятых этических норм. Нарушение общепринятых этических норм. Для ученых настоящих этика играет большую роль. И в научном сообществе есть такие нормы поведения, которые нигде не записаны, но нарушать которые не стоит. Иначе ты будешь просто отвергнут. А значит, ученый может существовать только как член научного сообщества. В одиночку никто науку делать не может, особенно сейчас. Для псевдоученых, значит, очень часто характерно прямое обман и мошенничество. Но даже те из них, которые искренне верят в то, чем занимаются, все равно, как правило, с морально-этической точки зрения совершают достаточно предусудительные поступки. Вот можно было не быть специалистом в области биологии и сельского хозяйства, чтобы понять, что Лысенко – это псевдоученый. Достаточно было видеть, какими способами он борется со своими оппонентами. Не через дискуссию, не через статьи, в которых приводятся доказательства, нет. Донос, партсобрание, значит, организованная кампания, значит, там по борьбе с висманистами, марганистами и так далее. То есть способы борьбы были вне научными. Это явно предусудительное дело. Но Лысенко поступал именно так. И достаточно было видеть это, чтобы понять, на чьей стороне все-таки правда, а на чьей стороне неправда.